у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами у книжной полки Елена Иванова, учитель русского языка и литературы Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Все мы с вами когда-то сидели за школьной партой и в курсе литературы 10 класса знакомились с одним произведением, которое осталось для нас во многом непонятым и непрочитанным. Я говорю о пьесе Александра Николаевича Островского «Гроза». Сочинение, которое мы с вами, дорогие мои радиослушатели, писали когда-то по этому произведению, формулировались примерно таким образом. «Луч света в темном царстве» – это о Катерине. Или «Жестокие нравы города Калинова». Сегодня я хочу с вами поговорить вот об одной из этих тем. «Луч света в темном царстве». И в начале нашего разговора мне хотелось бы сказать, что, конечно, бедная Катерина не является никаким лучом света. А вот про темное царство хотелось бы поговорить поподробнее. А вообще, Александр Николаевич Островский – это удивительный писатель. Он ввел читателя и театрального зрителя в купеческий быт со всеми его проблемами. Литературная деятельность Островского начиналась в 40-е годы XIX века в очень строгих рамках натуральной школы. И поэтому драматург приступил к исследованию физиологии купеческой жизни и на первых порах отдавал предпочтение, конечно, не без западнического влияния, поиску дурных сторон этой жизни. Напомню вам такие его произведения, как «Свои люди, сочтемся», «Бедная невеста» и другие пьесы конца 40-х, начала 50-х годов. И именно это и дало в свое время Добролюбову возможность характеризовать мир, отображенный Островским, исключительно как темное царство. Подобное мировидение, сколько бы ни было в нем правоты своей, становится очень малополезным для души. Почему? А потому что ведет либо к возрастанию духа уныния, раз вокруг все так плохо, либо к зарождению бунтарских и безблагодатных настроений, разрушающих веру. Революционные демократы, конечно, старались выискать повсюду любой повод для укрепления чувства протеста, для возрастания в обществе расположенности к мятежу. Добролюбов ничего другого Островского видеть и не желал. И несказанно обрадовался, лишь только ему почудилось, будто в драме «Гроза» появилось в его понимании нечто светлое, вот тот самый луч света в темном царстве. Не что иное, как ярко выраженный протест против социально-нравственных устоев российского бытия. Однако в начале 50-х годов Александр Николаевич Островский попытался отыскать в жизни, в русской жизни, подлинно отрадные явления. «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не живи так, как хочется». Это я назвала вам произведение того времени. Так вот, как только Островский начал писать произведения в таком ключе, передовые круги стали тревожиться и разочаровываться в таланте бытописателя купеческой жизни, обвинять его в ложной идеализации отживающих форм. А сам Островский так определял свое творческое кредо того периода. «Пусть лучший русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас». Определяющей причиной такой особенности убеждения Островского стала органически присущая его дарованию народность миропонимания и эстетического восприятия действительности. В нравственной силе, широте души, талантливости и многих иных добрых качествах русского человека драматург не сомневался никогда. Недаром же критерием истинности отображенной им жизни становится откровение народной мудрости, что часто проявлялось в использовании им пословиц и поговорок для названия своих произведений. «Бедность не порок», «Старый друг лучше новых двух», «Не все коту масленица», Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Зачем пойдешь, то и найдешь. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Народная мудрость часто есть одна из форм выражения мудрости православной, хоть нередко и в своеобразном преломлении. В творчестве Александра Николаевича Островского проявились все особенности русского реализма, какие обычно отмечаются у классиков, больших и малых, отечественной словесности и, прежде всего, любовь и сострадание к человеку, обличение социальной несправедливости, исследование противоречий российской действительности, активные поиски нравственного идеала, подробное прослеживание душевных движений, владеющих человеком в различных жизненных ситуациях, отражение конфликта между совестью и стремлением к материальной выгоде, метание человека в хаосе житейских коллизий. И к какому бы итогу ни пришел тот или иной персонаж его произведений, автор неизменно остается строгим судьей, применяющим ко всем непреложные нормы христианской морали. Вернемся к темному царству в пьесе «Гроза». Знаменитый монолог Кулигина, который мы в школе учим наизусть, начинается вот такой фразой. «Жестокие нравы в нашем городе, сударь, жестокие». И тут звучит еще одна реплика. «Честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба». Мы узнаем о том, что один из самых влиятельных купцов города Калиново, в котором происходит действие пьесы, с говорящей фамилией Дикой, никогда не выплачивает крестьянам, которые работают у него, мужикам, ту положенную плату за выполненную работу, которую он должен выплатить. И мужики постоянно ходят жаловаться городничему на то, что никого из них Дикой порядком не разочтет. И когда городничий все-таки попытался немного вразумить влиятельного купца, живущего в его городе, то Дикой ответил ему очень интересным образом. Он сказал, что у меня в год перебывает очень много народу, и если я не доплачу им каждому хотя бы по копеечке, у меня из этого тысячи складываются. Так оно мне и хорошо. И потрепал городничего по плечу. Но чем вам не темное царство? На чем вообще основана темнота в городе Калинове? Жители города уверены в том, что они живут в обетованной земле, что у них все правильно. По сути дела, Калинов – это прибежище праведников. Эту их уверенность в себе постоянно подпитывает страница Феклуша, которая рассказывает всяческие небылицы об окружающем Калинов мире. Там огненного змея запрягают, там Литва с неба упала, а где был Босни, там курганы насыпаны, там живут люди с пёсьими головами. Короче говоря, как только выйдешь за порог своего родного города, покинешь его, окажешься просто в каком-то кошмарном месте, где все не так. Поэтому калиновцы убеждены, что у них все правильно. Но самое страшное, что происходит в этом городе, это та власть, которая над душами людей приобрели деньги. Вот в чем темнота города Калинова. Когда человек ограничивает свое бытие лишь узкими рамками доступной его разумению земной жизни, то и смысл своего существования он начинает усматривать в как можно более удобном приспособлении к условиям этого ограниченного материального мира. И тогда материальные блага, богатство, деньги окажутся для него первостепенно необходимыми. Если же человек хотя бы весьма смутно, но ощущает в себе связь с вечностью и несет в душе веру, то есть некое таинственное взаимодействие с истиной на более высоком уровне, нежели обыденный уровень рационального познания мира, то ему не избежать отношения к земным благам при всей их привлекательности как к ценностям низшего порядка, временным и эфемерным. Конечно, все не так просто. Люди сбиваются с пути многими соблазнами, искушениями, всех подстерегает сомнение, едва ли не всем застилает веру зримая очевидность материальных ценностей. И зная, что не хлебом единым жив, человек все же не может не знать, что и без хлеба этого жить тоже невозможно. а вокруг множество земных забот о важном и неважном. И не в силах человек пренебрегать ими, когда они так очевидно насущны. И порой очень трудно выйти из круга всех этих противоречий. Почему я об этом заговорила? Да потому что в городе Калинове, купеческом городе, не нашлось ни одного человека, который не стал бы судить Катерину. А почему? Почему в купеческом городе нет человека, отказавшегося судить? Почему каждый посчитал, что именно он прав? А потому что именно земными благами, благополучиями, земными мерками и мыслят жители города Калинова. Мы можем сказать, что это город, по сути дела, где живут язычники. Именно языческое мировоззрение говорит нам о том, что здесь, на земле, мы должны иметь очень много различных материальных благ. Если у нас здесь все хорошо, значит, мы молодцы. Так думают язычники. Но в купеческом городе второй половины XIX века такое мышление, конечно, вызывает очень большие сомнения. Где же тот хотя бы один единственный человек, который вспомнил слова Спасителя? «Да, кто безгрешен, пусть первый бросит камень». Где тот, кто эту ситуацию перенес с обычного житейского плана на уровень более высокий, на уровень духовный? Каждый из нас совершает в жизни порой страшные ошибки. И Господь, как правило, посылает нам с вами человека, который поможет, утешит, поймет, наставит на путь истинный, поможет пережить эту страшную ситуацию и научит, как стать лучше. Как правило, это наши духовники, священники, к которым мы обращаемся с нашей болью, с нашими проблемами. Вот, к сожалению, такого духовника, такого священника, человека высокой духовной жизни рядом с Катериной не оказалось. И конец один. Бросилась она в Волгу. Все мы это с вами прекрасно знаем. И слова Тихона, мужа Катерины, над ее телом просто обескураживают. Он говорит: «Хорошо тебе, Катя, а я-то зачем остался жить да мучиться?» Вот еще один вопрос, на который у нас с вами нет ответа. Как же так? Самоубийца хорошо, а тот, кто остался здесь жить да мучиться, ему плохо. Пожалуй, в сегодняшней нашей передаче больше вопросов, чем ответов. Но мне бы и хотелось, чтобы вы сами подумали, по-новому посмотрели на это произведение не с точки зрения школьника, не с точки зрения молодого человека, еще мало что понимающего в жизни, а с точки зрения человека пожившего, узнавшего, насколько на самом деле власть денег ломает человеческую жизнь, ломает человеческую душу. И тот мир, в котором мы с вами сейчас живем, мои дорогие радиослушатели, все больше и больше втягивает нас в водоворот именно вот этого материального благополучия, общества потребления, в которое мы вступили. Это страшно. Давайте, используя русские классические произведения, советы наших классиков, стараться избегать того, чего мы с вами все-таки можем избежать. Конечно, с Божьей помощью. Но на сегодня, пожалуй, все. С вами у книжной полки была Елена Иванова, учитель русского языка и литературы Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского.